Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Мертвые языки». Насколько мертв санскрит? В чем сила санскрита? Почему мы все-таки все время говорим о нем, а не о других напрочь забытых мертвых языках? Нужно ли печалиться по умершим языкам? Если археологи на основании раскопок составляют себе представление о жизни умерших народов, то можно ли по санскриту понять, как жили и как думали люди в Древней Индии? Да, санскрит дает понять, что люди, на нем говорившие, были необычайно внимательны к самому языку. Они обожествляли язык и тексты, на нем созданные и направленные к богам, обожествляли язык в не меньшей степени, чем самих богов. Мертвые языки. На вопросы ведущего отвечает профессор-буддолог Лондонского университета Александр Пятигорский. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Впервые в эфире 6 апреля 2001 года.
Мертвые языки. Можно ли это определение считать научным, или оно в первую голову метафора? Латынь, согласно всем энциклопедиям, язык мертвый, но та же латынь входит в плоть и в кровь многих живых языков. К мертвым языкам энциклопедии, наряду с шумерским и хетским, латынью и древнегреческим, относят и санскрит, литературный язык древних индусов, язык ведизма, древнейшей религии. Насколько мертв санскрит? С этого вопроса я начал беседу с профессором Лондонского университета, буддологом Александром Пятигорским.
Собственно говоря, он не является мертвым языком. До сих пор есть какие-то брахманские семьи, в которых дети говорят на санскрите, воспитываются на этом языке. До сих пор в тысячах храмах произносятся санскритские молитвы, читаются священные тексты на ведийском санскрите. Но в то же время мы можем говорить о санскрите условно, как о мертвом языке, не вкладывая в это, разумеется, вот никакого дополнительного содержания, никакого, я бы сказал, омертвляющего оттенка, поскольку скажем, нам не до конца известно реальное произношение санскритских слов. Люди, которые изначально говорили на санскрите, их образ жизни утерян вместе с их живой языковой практикой.
В чем сила санскрита в сравнении, скажем, с другими языками той эпохи? Почему мы все-таки говорим о нем, а не о других почти напрочь забытых языках?
Сила санскрита в том, что тексты Вед передавались столетиями, практически даже тысячелетиями, при абсолютно точном воспроизведении изначального текста. Таким образом, санскрит все время актуализировался в непотерянных священных текстах, ясных и понятных тем, кто их произносит, и в живом богослужении, в живых ритуалах, начиная, может быть, с 15-13 веков до нашей эры.
Профессор Пятигорский, а как умирает язык? Если медленно, то насколько медленно? Что происходит с его пульсом, дыханием?
Есть разные случаи. Я думаю, что просто, чтобы ответить на этот вопрос, мы могли бы обратиться к тем языкам, которые являются мертвыми в точном смысле этого слова. Таков шумерский язык, он живет в других древних языках из-за огромного количества заимствований, из-за гигантского культурного влияния, которое он произвел на семитические языки и культуры. Но как бы сам по себе он мертв.
Должно ли печалиться по умершим языкам?
Я не вижу в этом печали, потому что я уверен, что язык, на котором мы сейчас с тобой говорим, и также любой другой современный язык, станет мертвым рано или поздно, тем или иным образом. Если вообще верить в то, что исторический процесс, так называемый, хотя я понимаю, что это тоже конструкция человеческого ума, процесс есть процесс изменений, превращений и прекращений. Мы с тобой сейчас говорим на будущем мертвом языке.
Есть ли такая живая вода, которая могла бы оживить мертвый язык?
Я думаю, да. Я думаю, что бывают обстоятельства, когда люди стремятся к изучению своего и якобы своего языка, то есть на самом деле мертвого, и превращают его в язык живой. Или языка, который остался только в книжных культурных традициях, и превращает его в язык современной речи и современной культуры, как случилось с еврейским языком в Израиле, как отчасти, конечно, случилось с хинди в Индии тоже, как сейчас происходит в какой-то мере с ирландским, в Англии с валийским языком. Я думаю, что это в принципе возможно, но для этого все-таки многое от языка должно сохраниться. Я не думаю, чтобы, скажем, древнеегипетский, несмотря как бы на его какое-то условно-лингвистическое продление в коптском языке, в языке современных христиан-коптов, стал когда-нибудь живым языком, и уже менее всего возможно, чтобы и живыми языками стали хетский, шумерский, эламский, не говоря уже о таких совсем малоизвестных нам и абсолютно мертвых языках, как критский или этрусский.
Профессор Пятигорский, археологи по раскопкам много чего могут узнать о быте погибших цивилизаций. А говорит ли что-либо санскрит о том, как думали или даже как чувствовали в Древней Индии?
Очень много. Но это не дело археологов, потому что археологам нечего раскапывать. Санскритские тексты сохранились. Совершенно в идеальной целости. Устная традиция сохранила все это когда-то гораздо лучше, чем сохранила бы письменная, потому что климат бы разрушил пальмовые листы с написанными на них письменами. Санскрит, пали, магадхи и другие древние, так называемые средние индийские языки нам говорят просто очень много, гораздо больше, чем может сказать любая археология, потому что археология восстанавливает быт и образ жизни и культуру каким-то, в общем, очень сложным и методологически трудным научным образом, в то время как языковые тексты, они описывают сами себя и людей, которые их создавали, продлевали в традиции, читали. Такие тексты, как древнеиндийские тексты, как древнеегипетские тексты, они дают, я не могу сказать, полную картину культуры. Полной картины культуры не может дать ничто, а может быть, ее вообще не существует. Даже говоря о нас, о нашей культуре. Но они могут сказать очень много, гораздо больше, чем любой раскопанный археологом город с сохранившимися улицами, домами и остатками еды.
А что все-таки говорит лексика и грамматика санскрита об образе мышления в Древней Индии?
Она говорит об одном, что это был народ с уникальной внимательностью к языку, с уникальной сосредоточенностью на языке. Народ, который почитал, обоготворял, обожествлял тексты о богах, тексты, как бы направленные к богам, гимны, может быть, не в меньшей степени, чем самих богов, о которых и для которых эти тексты были написаны.
Не иллюзорно ли наше восприятие и обожание лирики, переведенной с мертвых языков? Не наделяем ли мы эти переводы своими, не римскими или не греческими чувствами и смыслами? Я спросил об этом московского филолога Сергея Аверинцева.
Несомненно, такая опасность есть. Стихотворный перевод на русский язык – это русское стихотворение, сделанное на основе возможностей русского языка, русского слова, ритма русской речи, русского ударения. Вот, скажем, я никогда в жизни не решался перевести никаких английских стихов, хотя очень их люблю. Просто потому, что английская поэзия держится на совершенно другом ударении. Поэзия есть нечто проговариваемое, звучащее. Большой вопрос. Слышим ли мы отечественную поэзию? Как дорого бы мы знали, чтобы представить себя, как Пушкин читал свои стихи, или Державин? Когда речь идет о древнем языке, о мертвом языке, звучание которого мы вообще не можем себе представить иначе, как в абстрактном академическом описании. Ну что такое долготы и краткости, на которых держалось античное просодие? Такие долготы, при которых долгий слог ровно в два раза длиннее, продолжительнее краткого. Слава богу, в поэзии есть разные элементы, разные уровни. Если мы не способны реально представить себе долготы и краткости в древней лирике, то когда речь идет о расстановке слов, сложной и причудливой композиции, столь существенной для Горация, это мы уже способны услышать и воспринять. Вопрос об иллюзии и истине в восприятии поэзии, тем более отдаленной от нас, хронотипически, это до какой-то степени вопрос мировоззрения, вопрос веры. Нельзя доказать, что мы слышим речь другого, а не подставляем вместо нее свою собственную. Мы можем только верить в то, что мы способны услышать голос другого человека, голос другой национальной культуры и голос совершенно другой эпохи. Вот то, что я сумею прочитать, это из книги Иова. Например, место, где Господь говорит о своих творениях, и речь заходит о бегемоте. Надо сказать, что само это слово по-еврейски как бы плюралис от слова «чудище», так что это описывается «чудище из чудищ», «всем чудищем чудище». «Воззри, я бегемота сотворил, как тебя. Травой он кормится, словно вол. Какая мощь в чреслах его и твердость в мышцах его живота, как кедр колеблется его хвост, сухожилия бедер его сплелись, нога его, как медяная труба и как стальная палица его кость. Не умолчу о действии мощи его, о дивной соразмерности членов его. Кто приоткроет край его одежд? Кто проникнет сквозь двойную их броню? Врата его пасти кто отворит? Ужас зубов его круг. Величавы ряды его щитов, как печатью намертво скреплены, плотно пригнаны один к одному, и ветру не провеять меж них. Ряд к ряду тесно прижат, они сцеплены так, что не разъять. От его чоха блистает свет, и глаза его, как вежды зари, из пасти его рдеет огонь, искры разлетаются окрест нее и так далее.
Аристофане!
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Мертвые языки». Так, предположительно, звучала древнегреческая музыка, ноты которой чудом сохранились на папирусах. Существуют ли мертвые музыкальные языки? Об этом размышляет музыкант Валерий Бранин-Пасов.
Какой была музыка в древних Афинах, представить себе можно. Кое-какие тексты сохранились. Другое дело понять. Язык называют мертвым, когда на нем уже не говорят. В этом смысле вся музыкальная классика написана на мертвых языках. Никто сегодня не пишет симфонии а-ля Бетховен или музыкальных драм а-ля Вагнер. И все же у классических музыкальных языков, в отличие от классических естественных, есть некое преимущество. Они не нуждаются в переводе. Но есть и недостаток. Музыкальные языки не только не нуждаются в переводе, но и не поддаются никакому переводу. То есть многие музыкальные памятники, в том числе и живущие концертной жизнью, уже никогда не будут нам понятны. Помню, как я впервые услышал классические индийские раги. показалась мне достаточно нехитрой. Западный композитор пользуется нотами как буквами, восточный же почти теми же самыми нотами, но как черточками иероглифов. Индийский слушатель знает на память сотни готовых мотивов вместе с их неизменяемыми значениями. Допустим, что эти музыкальные иероглифы я бы и выучил, потратив энное количество лет. Но ведь и ноты у них те да не те. Мы используем 12 нот, индусы 22. Лишние с нашей точки зрения ноты мы воспринимаем как варианты знакомых, а это не так. Но есть и другая проблема, еще более серьезная. Дело в том, что в ориентальной музыке отсутствует гармония в нашем понимании. И в то же время она там акустически присутствует. Эта проблема возникает не только в связи с пониманием экзотической музыки. И с нашей родной европейской музыкой мы имеем тот же сюжет, как только удаляемся в прошлое более чем на 350-400 лет. Вот отрывок из сочинений Гийома де Машо, жившего в XIV веке. Восхищается его партитурами, но мои уши их не понимают. Вернее, им кажется, что они понимают, и это гораздо хуже. Да что там де Машо? Даже когда я слушаю Палестрину, а это уже почти рядом, 100 лет до Баха, я нахожусь в зазеркалье. И хотя знаю, что правое — это левое, но весь мой организм протестует. И пусть тот, кто слышит иначе, бросит в меня первый камень.
Украинские публицисты часто и справедливо писали о дискриминации мовы, об угрозе самому существованию украинского языка. Об этой проблеме я спросил украинского поэта Юрия Андруховича.
Достаточно показательным является пребывание украинских поэтов в Берлине на биеннале, которое носит название «Биеннале малых языков». Я был застигнут врасплох, узнав, что мой язык относится к малым языкам. Поэтому я уже был несколько готовым даже услышать о том, что он может относиться и к языкам мертвым.
А как бы вы охарактеризовали ваш язык?
Это и материал для меня, и храм. Для меня нет, очевидно, в этой жизни ничего живее, чем язык, на котором я пишу.
Может быть, есть смысл ввести такие понятия, как убитый язык или тяжело раненый язык?
Это, мне кажется, очень точно в отношении моего родного языка, что он кажется тяжело ранен. Процитирую Элиота. У него есть замечательные слова о том, что он ничего совершенно не знает о норвежской поэзии, он не владеет норвежским языком, но он переживет просто как личную катастрофу, если в один прекрасный день кто-то скажет ему, что стихи на норвежском языке больше не пишутся. Это будет доказательством того, что рано или поздно перестанут писать стихи и на его языке. Стихи на украинском языке пишутся. Пусть, может быть, это будет горстка людей.
Юрий, вы учились в Москве, в Литинституте. Вас не подмывало перебежать в мощный язык Гоголя и Ахматова и Горенко?
Очевидно, что не подмывало, потому что я, как истинный украинский буржуазный националист, считаю язык, на котором писал до тех пор, все-таки более богатым и даже благодатным языком. И кроме того, я еще считаю, что это язык, который только развивается. В нем еще столько возможностей для открытия, которые уже фактически, по-моему, остались в прошлом для великого языка Гоголя и Ахматова и Горенко.
В передаче «Мертвые языки» участвовали Юрий Андрухович, Валерий Брайнин-Пасек, Сергей Аверинцев и Александр Пятигорский.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Имя Виктора Дувакина не раз звучало в наших передачах. Отказавшись выступать против Андрея Синявского на знаменитом процессе 1966 года, филолог Дувакин был подвергнут гонениям, ему было запрещено преподавать. Но благодаря негласной поддержке коллег он получил место в стенах Московского университета и работу, которая в результате обессмертила его. С конца 60-х Виктор Дувакин записывал на магнитную ленту «Устные воспоминания литераторов и ученых о первой половине 20 века». Сегодня в программе монологи историка культуры, литературоведа Михаила Михайловича Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Он родился в 1895 году, скончался в 75-м. Дувакинская запись 73-го года. Москва. «Поверх барьеров». Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Леленкова. Эфир 6 апреля 2001 года.
Сегодня вы услышите монологи литературоведа, историка культуры, философа Михаила Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Ученый родился в 1895 году, умер в 75-м. Записал Бахтина в 73-м году филолог Виктор Дувакин. Сегодняшняя передача по фондам Дувакина не первая и не последняя в «Поверх барьеров». Дувакин в 60-70-е годы записывал на магнитную пленку воспоминания о русской культуре и науке первой трети 20 века. Первая радиопубликация Михаила Бахтина была посвящена его подруге, пианистке Марии Юдиной. В этой передаче Бахтин говорит о литературе и литераторах – Горьком, Маяковском, Хлебникове, Блоке.
«Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда».
Уникальные записи Михаила Бахтина. До конца этого часа воспоминания и монологи Михаила Бахтина, литературоведа, историка культуры и, как его называет британская энциклопедия, философа языка. Бахтина в 1973 году, за 2 года до смерти, записал филолог Виктор Дувакин. Передачу по фондам Дувакина подготовила Тамара Леленкова.
В детском религиозно-философском кружке «Воскресение», за принадлежность к которому Михаил Бахтин в 29-м году был осужден как участник нелегальной антисоветской организации «Правой интеллигенции», Бахтин, собственно, и не участвовал. Но в результате 5 лет Соловков, замененных высылкой в Кустанай, Неудивительно, что работа 20-х годов, автор и герой в эстетической деятельности, осталась незавершенной, а начало и конец к философии поступка просто потерялись. Тоже и с биографией Бахтина. Михаил Михайлович не писал воспоминаний, не давал интервью. И только к концу жизни, в 78 лет, едва ли не в первый раз согласился записаться на пленку. Михаил Бахтин рассказывает о литературе и литераторах.
Ну, так я бы сказал, что из всех поэтов, декадентов и символистов своего времени, включая таких, как Брюсов, как Вячеслав Иванов, наименее декадентом, а самым солидным человеком был Сологуб. От него было нельзя ждать никаких, конечно, эпатирований и так далее. Это был солидный человек. Как человек... Это был менее всего декадент. Ну, учитель, инспектор школы большой очень, которая была в сущности его распоряжении, он даже в этой школе, чуть не в зале, актовал этой школы, собирал у себя гостей и прочее. Поэзия его была, это была поэзия, это была именно чистая поэзия. Я поэтик, как историк, я эти темы не признаю. Этот темы и выдвинули, и носили с ним представителей не больших поэтов, а так мелких поэтиков, которые самое слово «декаданс» понимали именно как определенная поза, очень выгодная, интересная и так далее, которые носили, ходили, например, в черном, с какой-нибудь Добролюбов, который был тогда поэт, который всегда приходил в черных перчатках, например, и не снимал их. Сидя в гостиной, он не снимал черных перчаток. А большие поэты в этом отношении декадентами никакими не были. Это неприменимо к этот термин, который пахнет вот этой позой, черными перчатками, вот этим всем. Этого не было. Ну, почему вот это стихотворение Анина? «Бедный римлянин эпохи апостата, покуда портик мой от гула боя не тих, я стилем медленным слагаю окрас стих, где умирает блеск последнего заката. Уже не латвина, а скукой грудь объята» и так далее. Вот это представление в упадке о декадансе, который имел в виду и Ницше и так далее. Какое-то имеет отношение к Александру Добролюбову. Какое это имеет отношение к Сологу? Как кто это сказал из наших композиторов? Знаете ли вы веселую музыку? Я не знаю веселой музыки. И если хотите, веселой поэзии в сущности нет. И не может быть. Если нет элемента вот чего-то от конца, смерти, в какой-то форме, в каком-то предчувствии, то нет и поэзии. Иначе это не поэзия, иначе это будет глупый телячий восторг. Норблок. Он отлично понимал, что такое восторг, но не телячий восторг. Мир восторг беспредельный, сердце певучему, да. Все равно принимают тебя. Потери, загибель, я знаю. Все равно принимают тебя. И вся поэзия, если хотите, такова в разных формах. Она принимает жизнь, но не как... теленок, как люди, знающие и понимающие, что жизнь все-таки включает в себя смерть, как необходимый элемент. Res specifinem, как говорили римляне, уважай конец, смотри на конец, пожалуй, все искусство. А не в какой-то мере, во всяком случае, насколько мы знаем, искусство всегда были связаны все-таки с памятью у предков обумерших, с могилой. То, что еще живет, он не нуждается в памяти, в закреплении. Его не надо воспевать. Воспевать будем тогда, когда это уйдет. Чтобы вечным быть для песнопения, надо в жизни этой пасть. Да, Блока, но тут, видите, Блока я почти не знал лично. Я слышал, видел его я несколько раз. Как поэта я его очень любил. Он производил довольно сильное впечатление. То есть как? Он был довольно красив, да, строен был. Дальше он прекрасно читал свои стихи. Он их не декламировал, он их читал. и читал по-своему. Сразу чувствовал, как человек необычный. И так сделал не из того теста, которое мы грешные сделали. Он приподнят был даже над самим собой. То есть, как был блок, это лучший блок поэзии. И не во всей поэзии. И потом был блок человек, который лексался, черт знает, с кем. В конце концов, он должен все-таки иметь какое-то тело, какое-то социальное положение. Должен что-то делать, одеваться должен и так далее. Он, когда я его видел, он был одет в какой-то блузе. Это из Франции пришла блуза. Когда-то носили его революционеры первой революции. Вот это вот вся его вот такая изобразительная сторона, она очень сильна. Я это время помню. И вот этот заснеженный Петербург. Идешь по улице, потом по Невскому, ночью, мрак. Какие-то фигуры появляются странные и так далее. Выстрелы. Полин, черт его знает, почему, для чего Полин. И все это как-то удалось ему передать таких. И вот эти разговоры обывательские, необывательские, которые он передает вначале, это великолепно, великолепно. И должно быть писатель, Витея и прочее, прочее. Все это великолепно, конечно. И все это, разумеется, в какой-то мере иронично. Ну и, конечно, ироничный. Но только иронию, можно сказать, уже имеет иной смысл. Иронично эти 12 красногвардейцев. Думать, что они изображены совершенно положительно. Вот, это 12 апостолов, которые шли за Христом. Да, но это подано, и вся ситуация это подана у него иронически. Я бы сказал, и Христос у него чуть-чуть, несмотря на прекрасный образ, стихотвор, белым венчик и жрот впереди Иисус Христос. Это великолепно. И тем не менее, в целом вся картина, которая задает тон иронический.
Ну а вот дальше я познакомиться с ним не успел. Я только вот что еще помню. Тогда в Витебске на нас зашли сведения о том, что материальное положение блока ужасно. Ну, действительно, в какой-то мере все-таки его заморили голос. И страшное было равнодушие какое-то, непонимание, равнодушие. И со стороны товарищей, и со стороны властей, прежде всего. И вот там мы устроили вечер в пользу блока. Зал был полон, собрали много. Ну, даже, кажется, так решили, что закупить всевозможные продукты в Витебске, а в Витебске все, что угодно можно было достать. Ведь еврейский город, а евреи ухитрялись в самое трудное время, благодаря своим постоянным связям, для своей деловитости, для своей настойчивости, умели всегда все достать. И вот, значит, было решено послать ему. И вот в это время было поручено известие о его смерти. Опоздали, не послали. Я выступал на этом вечере чтением стихов. Когда ты загнан и забит людьми, заботой и тоской, когда под гробовой тоской все, что тебя пленяло, спит. Когда по городской пустыне отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой и моросит ресницы иней. Тогда остановись на миг, послушай тишину ночную. Услышишь жизнь иную, которую раньше не постиг. По-новому откинь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь тихо ждущая утра над белым запушенным садом. И небо, книга между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной. И в этот незабвенный миг узоры на стекле фонарном, мороз оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Thank you.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Бахтин о Максиме Горьком.
Это был поразительный человек. И он, знаете, совершенно был лишен в области мировоззрения своей воли. У него не существовало, это была какая-то женская натура. Вот. Он увлекался тем, что вот тем увлекался тот человек, который в данном случае близок. То он с революцией. Одним словом, все время он метал. Придет к нему, вот, скажем, кто-нибудь из не революционно расслоенных людей, он поговорит с ним, всецело с ним согласится. Придет представитель революционных кругов, поговорит с ним, он с ним согласится. У него не было воли в этой области, в области мировоззрения, воли у него не было. Он не умел выбрать раз и навсегда, нет. Он выбирал то одно, то другое, то третье. Ну, правда, потом уж сама жизнь, обстоятельства жизни заставили его выбрать одно. Но до конца он тоже, он все время видел воспоминания о нем, о Ходосевиче. Горький как-то очень любил обман и обманщиков. Когда его самого обманывали, он относился очень терпимо к этому обману и прощал любой обман. И сам очень любил обманывать. Одним словом, для него жулик, обманщик. Это была фигура, которая его привлекала. Широта души. Потом доброта, которая в нем все-таки была, безусловно. А потом видели, вот здесь такой литературовед, Гачев. Он говорит, что Горький, это был сущность его почтения карнавального начала. Что жизнь он понимал только тогда, когда она выходила из обычной коллективы. Вот та жизнь, которая протекала от карнавала до карнавала, серьезная, деловая и так далее, была сущность чужда его души. А вот карнавальная жизнь, выведенная из своего обычного хода, ну вот, вот тогда Горький чувствовал себя человеком этой жизни. Вот, скажем, изображает он забастовку трамвайщиков. Он как карнавал изображает свою. Именно как-то, как он ищет в этом, именно вот это нарушение привычного хода жизни. И Клим Самгин, это в сущности тоже карнавальные призы. Это целый яд, шествие маск. Лица здесь нет ни одного. Кстати, вот таким людям, которые, я их называю аделастами, таких людей Горький привел. И людей, которые слишком серьезны. И не ценят, и не понимают смеха, шутки, обмана, мистификации. И вот, в частности, в Клинском дне нет людей, которых он так положительно выдвигал. Например, вот эти его герои, это коммунисты, прежде всего, пьесу на дне он так истолковывает, что, конечно, истинным героем, положительным для Горького, был Лука. Лука, что это неправильно, толкует Луку. И так по пьесе получается. Потом это вот, вот это его безволие, мировоззренческое. Раз и раз, так сказать, его убедить, что нет, Лука никого лжет, создает иллюзии, обманы, но это недопустимо. То есть он поверил в это и стал потом перетолковывать собственное произведение.
Бахтин о Владимире Маяковском.
Тогда для нас Маяковский был один из многих вот этих крикунов и прочее, к которым мы относились довольно пренебрежительно. Первая встреча была вот где, в Столешниковом переулке. Литературный отдел, кажется, находился. Там тогда заведовал этим литературным отделом Брюс Валерий Яковлевич. А вот однажды я зашел туда. Брюсова не было, он не приехал. А там был его заместитель Кусько. Он был из старых большевиков. Красивый, рыжий человек, очень приятный, очень милый. Ну, а тут мы разговаривали. Он много мне рассказывал о своих встречах с Вячеславом Ивановым. Затем очень много рассказывал о Брюсове. Притом так, к Брюсову он относился сложение, как поэту, как ученому. Он рассказывал, что Брюсов, по его мнению, человек довольно мелкий по характеру своему, что он, так сказать, очень боится. Он специально приходит ко мне играть в шахматы и выведывает у меня о партийных делах и о том, как относится к нему, и какие вообще шансы у него остаться, укрепиться или на пользу его в конце концов прогонит и прочее. Хладился он, такие мелкочеловеческие чувства проявляет. Известный испуганность, он не поднимается на этом никак. Там приходили все время люди так по разным делам, и вот пришел человек высокого роста. Я сразу узнал, хоть и Маяковский, я видел его портрет, даже, может быть, я уже видел его когда-нибудь. Очень одет по-модному в то время, когда люди были одеты очень плохо. У него было пальто-клёш, это было модно. Вообще все на нем было такое новое, модное. И чувствовал, что он, так сказать, это все время чувствует, что вот он одет, как денди. Но как раз денди-то и не чувствует, как он одет. Это первый, так сказать, признак дендизма. А этот вот чувствовал, что он все время переживает вот это, то, что вот у него и пальто-клёш, и что он одет модно и так далее. И что фигура у него такая. Ну что, вот это мне очень не понравилось. Потом Кузько дал ему как раз только что вышло такое издание. И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально взялся напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовал, что вот он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот он напечатан. Одним словом, у меня произвел очень плохое впечатление. Но ведь нужно сказать так, вообще-то говоря, что все это свойственно всем людям. Так. Ну, но как-то от Маяковского, который все-таки был фигурой карнавальной, сферы настоящей, больше всего этого, я бы скорее ждал известного презрения и к костюму, и к напечатанию его стихов. А потом второй раз я видел его на вечере поэтов. И вот выступал там и Маяковский с чтением необычайного приключения. И вот тут он мне понравился. На эстраде он мне понравился. Он вел себя на эстраде как раз скромно. Читал превосходно. Жест у него был сдержанный. Другие, как говорили, что у него очень не сдержанный жест. Нет, у него был сдержанный. О, что ж, говорю, вот, садись, светло. И такой он широкий, ну как бы вот. И мне это понравилось.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Бахтин о Велимире Хлебникове.
Не внешняя маска, а внутренняя форма. Он не мог уложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких существующих условий. Он отлично понимал, что значит, так сказать, ну вот, реальность, реальные мысли. Менее всего его можно обвинить в том, что он был близорук и не играл. Нет. Но он, если хотите, от всего этого отвлекался. Но не в пользу каких-то таких отвлеченных идей, как у других. У него его отвлеченные идеи, они носили символический, даже рационалистический характер. Это были своего рода пророческие видения. Это было особое мистическое видение. Вот. Мистика без мистики, так сказать. Он мыслил чисто категориями, очень широкими, космическими, но не абстрактно космическими. Поэтому я говорю, что он был очень карнавален в самой основе своей. Он умел, так сказать, отвлекаться от всего часа. И умел уловить вот какой-то бесконечный, неограниченный целый, так сказать, земной шар. Он же был одним из председателей земной надо. И целой вселенной. Он как-то все это сумел внутренне как-то и пережить, и облечить слова. Но слова, конечно, такие, которые, если их понимать, как обычные переживания. Слова о частых вещах, частых переживаниях, о частных людях, их понять нельзя. А вот если как-то суметь понять, войти в струю его космического, вселенского мышления, тогда все это становится понятным и в высшей степени интересным. Нельзя. Все остальные футуристы были перед ним пикнини. Посвященник Ваушу. Ернатович Видершванкельный Гештальтный. Дифрюзих Айнс. Тем трудный Блинкетай. Раздух их воль. Альгиз Мальфейс Сухальтн. Шириш Менхэр. Мухерин Банкене. И трендых цу, нунгу, сонехтен вальтн, вироздумству, небелю мечтает. Мен бужен фунзих, югентлихер шютерс, вон цауберхау, дарон цухум витерс.
Послушай монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова. Режиссер Марина Смирнова-Фредса. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, а лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».